Людмила Мартова. «Мадам будет в красном». «Мы с тобой одной крови, ты и я». Рюдьярд Киплинг. Книга джунглей. Вступление. Сколько я себя помню, нас всегда было двое. Говорят, ребенок может вспомнить все, что с ним происходило лет с трех, не раньше. Не знаю, так ли это. Мне кажется, мои воспоминания о детстве тянутся гораздо дальше, и иногда в памяти всплывают смутные образы из того времени, когда мне было 1,5-2 года. Точнее, нам, поскольку я не помню случая, чтобы я бывала одна, только вдвоем. Та третья, пытавшаяся прокрасться в наш уютный внутренний мирок, в котором нам было так хорошо, всегда была лишней. Воспринималась инородным телом, досадной помехой, от которой постоянно хотелось избавиться. Мы и избавились, как только представилась такая возможность. Мы очень разные и совсем не похожи, и все-таки связаны в единое целое, чем-то более крепким, чем общая пуповина. Я не знаю название тому, что нас объединяет, но уверена, мы будем вдвоем всегда. Глава первая. Если тебя зовут Липой, то не стоит ждать от жизни слишком многого. Что она будет подкидывать с лихвой, так это липовых друзей, липовую любовь, липовое благополучие. По крайней мере, в последнее время Олимпиада Сергеевна Бердникова оценивала свою жизнь именно так. 38 лет уже не девочка. Говорят, неплохой врач. Говорят, эффектная женщина. Говорят, да много чего говорят. Вот только ей от этого не легче. Она очень рано поняла, что все ее проблемы связаны с детством. Уходят туда корнями, крепкими, витыми, перекрученными в тугие узлы, распутать которые не под силу самому успешному психиатру. Даже у знаменитого профессора Лангранжа, обожаемого Липы учителя и наставника, не получилось развязать их все. Она физически ощущала эти узелочки, узелки, узлы в своей душе. Чувствовала причиняемую ими тянущую боль и отчетливо понимала, это они мешают ей стать счастливой. Для Олимпиады Бердниковой с юности не было ничего более притягательного, чем человеческие души, в темных закоулках которых прятались сонмища страшных чудищ. В борьбе с ними можно было найти ответы на многие мучащие ее вопросы, в случае победы, разумеется. Она со школьной скамьи хотела стать психиатром, и вопроса, куда поступать, даже не возникло. Только в медицинский. Ей нужно было найти ответы только и всего. Нужно было победить чудовищ. Что ж, приходится признать, на этом пути продвинулась она не сильно. Липа вздохнула, встала из-за стола и подошла к окну. За окном была унылая, холодная белизна декабрьского больничного двора. Впрочем, этот двор выглядел унылым в любое время года. А еще от чего-то, входя в узорчатые железные ворота, отделяющие областную психиатрическую больницу от остального мира, Липа всегда ощущала стойкий запах карболки, которую в медицине не использовали уже лет 20. В такие вот игры разума увергало ее собственное подсознание. Больное подсознание, положа руку на сердце. Ведь психиатры психически не самые здоровые люди на Земле. А может быть, и самые нездоровые. Это смотря с какой стороны посмотреть. Не кстати вспомнилось знаменитое изречение на латыни. «Медисе курата ипсум». «Врач, исцели себя сам». И Липа снова вздохнула. Куда уж ей, если самому Лангранжу оказалось не под силу исцелить ее полностью. Он не победил ее внутренних чудовищ, нет. Просто заставил их на время испугаться и притихнуть. Надо бы сходить к старику. Липа любила общаться со своим учителем, чьи советы ценила не только на профессиональном поприще, но и в частной жизни. Однако в возрасте 83 лет Лангранж ушел на пенсию, и Липа лишилась возможности просто так, по-дружески, забегать к нему в соседнее отделение судебной психиатрии. Конечно, Франц Яковлевич всегда был рад гостям, тем более Липа Бердникова ходила у него в любимцах еще с тех пор, как пришла в психиатрическую больницу интерном. Но выбираться к старику часто у нее все-таки не получалось. Липа напряглась и вспомнила. «Да, так и есть. В последний раз она навещала старика в октябре, а сейчас уже декабрь. Теперь понятно, отчего ей так неуютно в последние дни». Без внимательно строгого, но доброго взгляда профессора ее чудовища поднимали голову и норовили выползти из своего укрытия, а самой Липе было не под силу загнать их обратно. Да, приходится признать, что ученик не превзошел своего учителя. Тут Липа мимолетно улыбнулась. Человек, способный превзойти профессора Лангранша, еще не родился. От воспоминания о Лангранже настроение немного улучшилось. И, бросив последний взгляд за окно, на серый снег, едва-едва прикрывавший проплешины грязного асфальта, начало зимы в этом году выдалось на удивление бесснежным, она вернулась за письменный стол, где ждали истории болезней. Документы необходимо заполнить после утреннего обхода. Однако поработать Липе так и не удалось. Скрипнула входная дверь, и в кабинет ворвался вихрь, именуемый Станиславом Крушельницким. После выхода Лангранжа на пенсию именно он возглавил отделение судебной психиатрии. Злые языки поговаривали, что Крушельницкий подсидел старого профессора, вовсе не собиравшегося на заслуженный отдых. Но Липа знала, это не так. Себе в преемнике Франц Яковлевич готовил Стаса осознанно и загодя, а заявление об уходе подал только убедившись, что к важной и ответственной работе Крушельницкий готов. «Пообедаешь сегодня со мной?» — спросил Стас, присаживаясь на край стола, и Липа снова вздохнула. Привычку сидеть на столе она ненавидела, ровно как и любые другие проявления разгильдяйства и распущенности. Впрочем, вздох ее был связан даже не с развязностью коллеги, а с самим приглашением на обед. Крушельницкий ухаживал за ней прямолинейно и целенаправленно уже несколько лет, но Липа, обжегшаяся однажды, как огня, боялась новых близких отношений. Привычный образ жизни, убежденный одиночке, давал чувство безопасности. Однако с годами этот защитный панцирь намертво прирос к ней. Ей не нужна была новая боль, обязательно идущая в комплекте с любым мужчиной. А раз так, то и мужчины были не нужны. Без них жизнь казалась чуточку проще. Но Стас оказался весьма настойчив, и в последнее время Олимпиада Берникова стала опасаться за крепость своих бастионов. Крушельницкий не выглядел мерзавцем, вот в чем было дело. Да и за все годы совместной работы в больнице Липа не слышала ни об одной его любовной истории. Сердце ни одной медсестры не пострадало, несмотря на то, что медсестры страсть как любили разбивать себе сердца и делали это по нескольку раз в год. Сначала Стас Крушельницкий был женат и не позволял себе даже случайного проявления интереса к другим женщинам. А потом развелся и стал оказывать знать ли внимание ей, Липе. Причем делала это так элегантно и ненавязчиво, что устоять было трудно, хотя Липа пока и держалась. «Так как? На обед съездим?» Голос Стаса выдернул Липу из ее мыслей, и она покаянно улыбнулась. «Извини, мол, замечталась». «Нет, сегодня не получится», — тряхнула головой, отбрасывая все ненужное. «Я в ночь дежурю, а в обед хотела до мамы доехать, посмотреть, не нужно ли чего». «Давай отвезу», — предложил Крушельницкий, знавший, что летом мать Липы перенесла инсульт, и теперь при поддержке дочери выкарабкивалась из болезни, не теряя ни мужества, ни позитивного настроя. Эти женщины, мать и дочь, вообще умели бороться и сражаться, и он много бы дал, чтобы иметь возможность им хоть немного помочь. «Я на машине сегодня», — Липа скупо улыбнулась, смягчая очередной отказ. «Два дня как из ремонта, надеюсь, еще пару недель побегает». Машина у нее была старая и все время ломалась. Но к этому, как и к любым другим внешним обстоятельствам, Олимпиада Берникова относилась философски. В поломке машины, протекающей крыши, сильной грозе, метели или лютом морозе не крылось ничего, способного вернуть ее в душевное смятение. Все это и не имело значения. А неважное от действительно важного она научилась отличать еще в детстве. «Как Мария Ивановна?» Стас считался другом дома, часто бывал у Липы, и маму ее знал. Более того, прекрасно с ней ладил. Мама не раз и не два намекала дочери, какой хороший человек этот высоченный симпатяга-доктор. Грех держать такого просто в друзьях. Но Липа была тверда, атли кремень. Дружить со Стасом Крушельницким ей нравилось. Любые изменения в отношениях были чреваты ухудшением сложившегося статус-кво, а ничего ухудшать Липе не хотелось. «Нормально!» Она сняла очки и аккуратно, чтобы не размазать тушь, потерла пальцами веки. Метеочувствительность у нее сильная. В одни дни хуже, в другие лучше. Бывает совсем хорошо, а бывает, речь с утра затруднена, и ноги не слушаются. Да ты и сам все знаешь. «Можно напроситься в субботу на беляши?» Стас предпринял еще одну попытку, поскольку парнем был упорным. «Липа, я так соскучился по вашим фирменным бердниковским беляшам, сил нет!» «До субботы еще дожить надо», — сообщила Липа, оценившая его настойчивость. «У меня на этой неделе два дежурства, и в субботу я бы лучше отлежалась, чем у плиты стоять».
«Давай я за тебя одну отдежурю», —
тут же с готовностью предложил Стас. Липа лишь усмехнулась в ответ. Он действительно иногда подменял ее с дежурствами, особенно несколько месяцев назад, когда маме было совсем худо. Но нельзя же пользоваться его добротой бесконечно. Рано или поздно за помощь придется платить. А платить она не готова, нет. «Ой, Стас!» — вдруг вспомнила она. «В субботу точно не получится. У Аньки в галерее какая-то умопомрачительная выставка открывается. Надо сходить».
«Неужели ее высочество снизошли, и ты тоже приглашена на выставку?»
Стас неприкрыто изумился, поскольку знал обо всех сложностях во взаимоотношениях Липы и ее младшей, да к тому же еще и сводной сестры. Впрочем, сложности — это не вполне верное определение. Скорее, непреодолимые разногласия. Причем, как понимал Крушельницкий, с самого детства. И чего Олимпиаде вдруг понадобилось на этой самой выставке? «Ты же знаешь». «Нет, не приглашена». Липа снова скупо усмехнулась, надела очки и решительно пододвинула к себе стопку истории болезни, давая понять, что разговор закончен. «Она никогда меня никуда не зовет. И вообще, заставлять себя сделать усилия, чтобы просто признать мое существование. Но я хочу туда сходить. Все равно, пусть в очередной раз испорчу себе настроение. Мне надо ее увидеть, что-то мне неспокойно».
«Я вообще не помню, когда тебе было спокойно». Стас нахмурился и слез со стола, решив больше не терзать Липу своим присутствием.
«Ладно, забудь. Беляши в какой-нибудь другой раз. Хочешь, я с тобой на эту дурацкую выставку схожу?» Тут Липа улыбнулась искренне и широко. Предложение ее действительно обрадовало. «Приятно, друг в очередной раз протягивает руку помощи».
«Конечно!» — воскликнула она. «Это было бы просто здорово. И спасибо тебе».